Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Ресурсы сопротивления, или, как сказать, нет, теория и практика гражданского сопротивления. Программа записана в 2010 году в питерском кафе «Пироги» на Фонтанке. Это была сеть дружественных «Радио Свобода» заведений, где собирались интеллектуалы. Павел Арсеньев, активист уличного университета, редактор литературного журнала «Транслит», через 2 года стал автором протестного лозунга «Вы нас даже не представляете». Сейчас работает в Европе. Валерий Сазаев, на тот момент координатор программы организации «Выход» российской ЛГБТ-сети, публицист и богослов, закрыл свой профиль в социальных медиа. Философы Артемий Магун и Александр Погребняк на тот момент выступали как основатели курса для студентов Смольного и Европейского университетов под названием «Как сказать нет». Поэт, переводчик и критик Александр Скидан работает в издательстве «Новое литературное обозрение». Один из крупнейших российских поэтов, автор неподцензурной литературы Петербурга, Аркадий Драгомощенко, умер в сентябре 2012 года. Его именем названа поэтическая премия. Европейский университет Петербурга, упомянутый в разговоре, временно закрывался в 2008 и 2016 годах по решению властей, что вызвало долгосрочные протесты студентов и преподавателей. Возобновил работу не без проблем. В программе упоминается также стратегия 31, активисты которой выходили на Триумфальную площадь в Москве на митинги в защиту свободы собраний. В 2015 году прошла последняя акция. После аннексии Крыма стратегия 31 превратилась в поддержку идей и лозунгов русского мира.
Я бы хотела начать с одной простой вещи. Чему лично вы в своей жизни сопротивляетесь? Чему лично вы способны сказать «нет»? И чему вы говорите «нет»? Может быть, начнем с Артема, как человека, который вместе со своим коллегой Погребняком даже разработал курс, который называется «Как сказать «нет»».
Темой, собственно, нашего курса «Как сказать «нет»» является сама сложность этого действия, да, что это проблематично сказать «нет». И обычно, когда мы говорим чему-то «нет», чему-то сопротивляемся, то это значит, что мы этого хотим. Это значит, что это что-то, что нас задевает и является для нас неким скрытым подавленным желанием. Ну, легко сопротивляться, значит, хулиганам, которые бьют бабушку или девушку. Это плохие
или
люди.
Или вас самого.
Либо вы их можешь победить, либо нет, но это, очевидно, какое-то зло там и так далее. Другое дело сопротивляться тому, что тебя самого втягивает. Здесь как бы утверждение, что ты чему-то сопротивляешься, выдает твои, да, может быть, скрытые предпочтения или предпочтения, доминирующие в обществе не случайно. Вот у Высоцкого была песня, там, «Я не люблю», там, «Когда мне лезут в душу» и так далее. Вот именно, что мы не любим, когда нам лезут в душу. Потому что то, что мы не любим, лезет нам в душу. Вот. Я в этом смысле, вот если так очень кратко сказать, вот чего я лично не люблю, я не люблю очень коррупцию. В широком смысле, еще идущем от Средневековья, в котором коррупция — это вот как бы разложение нашей души, связанное с тем, что мы начинаем становиться терпимыми к понижению критериев и стандартов вот человеческого бытия. Я с этим очень часто, к сожалению, в России сталкиваюсь, и это действительно и меня часто соблазняет, потому что надо быть добрым и терпимым. Но вот терпимость к разгильдяйству, мне кажется, это главное зло сегодня в России, и когда мы его поборем, то можно будет уже дальше митингов не проводить, все будет хорошо.
Артем Магун, спасибо. Александр Погребняк продолжит.
Понятно, что все мы чему-то сопротивляемся лично, но при критическом рассмотрении понятно, что речь идет о том, что в нас кто-то всегда сопротивляется. И вот вопрос в том, насколько мое сопротивление есть подлинно мое. Лично я сопротивляюсь тем стратегиям, условно говоря, успешности, которые мне предъявляются авторитетными инстанциями общества, начиная там от родителей и друзей и заканчивая институтами. Но когда я критически отношусь к самому этому сопротивлению, я всегда задаю себе вопрос, а с какой целью и кто лично во мне сопротивляется всем этим стратегиям. Я бы сказал, что если чему-то лично и стоит сопротивляться, то вот таким вот бессознательным практикам сопротивления, которые всегда вторичны по отношению к тем, в том числе действительно интересным и продуктивным вызовам, которые нам бросают те или иные системы. Еще раз повторяю, вот этот автоматизм сопротивления часто выдает вот некого внутреннего субъекта, который хочет найти себе некоторую нишу. Вот для меня ниша — это очень негативное свойство. Шаг от ниши к гетто — это очень маленький шаг. Найти некоторое гетто, в котором мне гарантируют некоторую мою иллюзорную свободу. Вот когда лично мы сопротивляемся, исходя из этого мотива, мне кажется, вот такому сопротивлению надо сопротивляться.
Александр Погребняк, спасибо. Павел Арсеньев.
Скорее всего, я сопротивляюсь лично, но это личное сопротивление оказывается принадлежным к какому-то более широкому фронту, скажем, сопротивления. Я бы говорил, наверное, о сопротивлении некоторой инерции в развитии личности и, в частности, в сфере образования. В то же время не только отдельным личностям, которые противостоят этой инерции, нужно говорить, а о той атомизации, о тех одиночных сопротивляющихся личностях и, опять же, тех силах, которые препятствуют их объединению. Прежде всего, я имею в виду университетский контекст. Скажем так, сегодняшнее студенчество, если и осознает, что существуют некоторые проблемы в образовании, в самом широком смысле этого слова, то, как правило, пытается решить проблему именно лично. И если говорит чему-то нет, то, опять же, лично. Моя интуиция здесь была то, что сопротивляться невозможно лично. Прежде всего, проблемы не в выборе фронта сопротивления, а скорее в тех силах, которые могут сопротивляться.
Спасибо, Павел Арсеньев. И, пожалуйста, Валерий Сазаев.
Сопротивление — очень интересное слово. Если переходить на такие кулинарные ассоциации, мы сейчас находимся в кафе, оно в какой-то степени сладкое слово — сопротивление. Около 10 лет назад я усвоил формулу, которая для меня стала аксиоматичной. Личное — это политическое. Но точно так же я и отзеркаливаю эту формулу, говоря о том, что политическое становится личным в том контексте, в котором мы находимся сейчас в нашей стране, в том контексте, в котором я нахожусь как отдельно взятый субъект. Мое личное сопротивление — это сопротивление тому господствующему дискурсу, в котором мы все так или иначе находимся, тому пониманию основ мироздания, наверное, да, когда мы привыкли размышлять в некоторых бинарных оппозициях: мужское, женское, гетеросексуальное, гомосексуальное, свое, чужое, добро, зло и так далее. Мое сопротивление, оно в первую очередь направлено на сопротивление любым формам ксенофобии и на сопротивление тем основам, которые говорят мне о том, что я кому-то что-то должен. Когда я понимаю, что это должноствование мне навязывается, тогда я говорю: а почему? И в этот момент не приходит сопротивление, в этот момент приходит вот то критическое осмысление, о котором говорили коллеги. Но затем наступает момент, когда понимаешь, что здесь нужно сопротивляться самому себе. Через сопротивление самому себе начинаешь сопротивляться этому господствующему состоянию, которое тебя пытаются ввязать, в которое тебя пытаются втолкнуть. И ксенофобия и ее различные формы, в частности гомофобия, да, являясь ЛГБТ-активистом и ощущая на собственном опыте опыт гомофобии, ей невозможно не сопротивляться. Установка на то, что все люди изначально гетеросексуальны, либо должны таковыми быть, это опять-таки личный опыт, который впихивают, вталкивают насильно, и неосознанно начинаешь этому сопротивляться. Когда приходит осознание, приходят уже и те стратегии, и тактики. Возможно, иногда коллективные, возможно, иногда индивидуальные.
Валерий Сазаев, спасибо. Александр Скидан.
А мне нравится слово «сопротивление».
И оно не кажется мне сладким, я бы сказала.
Да, может быть, потому что это уже как часть повседневных практик, в самом деле, с одной стороны. А еще мне нравится слово «сопротивление» тем, что в нем есть «со». То есть есть некий момент противления, но подразумеваемый вместе с тем момент некого совместного противления. Да, мне кажется, что то, о чем говорили коллеги-философы, можно чуть-чуть подтолкнуть, еще один шаг вперед сделать в том направлении, что да, мы не есть некое единство и одиночность в этом смысле. То есть у нас всегда есть некто, и кто сопротивляется, и кто не хочет сопротивляться, и кто получает удовольствие, и кто не хочет получать удовольствие. И вот в этом множестве происходит что-то очень любопытное, интересное. Вот то самое сопротивление, в том числе и сопротивление меня, мне. потому что я не един. И вот эти все разборки со мной, неодиночностью и в то же время вот отделенностью, вот они, конечно, продуктивны.
Аркадий Драгомощенко.
Касательно меня самого, в общем-то, я могу сказать только одно. Я сопротивляюсь погоде. Я почему объясняю это таким образом? Потому что, во-первых, да и нет, это, как бы сказать, категория одного порядка. Да? Поэтому сопротивление и нет не имеет никого, ничего общего между собой. Нет всегда оборачивается, да, и весьма часто неожиданно. Во-вторых, почему погоде? Я хочу напомнить вам притчу Джуанзы, когда он подошел на берег водопада, увидел человека, бросавшегося в водопад и возникавшего ниже по течению с рыбой в зубах или в руках, я не помню точно. И он спросил, как происходит, что ты, в общем-то, остаешься жив, не разбиваешься в дребезги. Он говорит, я не знаю, я не думал над этим, но я просто становлюсь водой. Я хочу сказать, что моя форма сопротивления – это форма небытия. Я перестаю быть. Я перехожу в область облачных тегов, как сегодня говорится.
Аркадий Драгомощенко, ну, я хочу теперь спросить у Артема Мугуна. Артем до записи сказал, что его совершенно не устраивает стратегия сопротивления тех людей, которые выходят на площади 31 числа, защищая статью Конституции, которая постоянно нарушается. Пожалуйста, чем вас не устраивает стратегия сопротивления этих людей?
Что ж не устраивает? Не устраивает она тех, кто их там дубинками бьет. А меня она устраивает, пожалуйста, прекрасно, что выступает. Ну а что это? У них что есть? Как это альтернатива, программа, что ли? Они хотят к народу обратиться. Они с властью в диалоге каком-то находятся, а власть их не слушает, бьет. То есть она их именно слушает, но слушает вот так негативно. Ну, как в свое время Лакан в подобной ситуации сказал, даже про гораздо более продвинутых революционеров 68 года, они хотят господин. Нет, я всячески за, вот не надо меня понимать. Вот прекрасно и безобразие, что их бьют, я за.
Ну а что должен делать, по вашему мнению, человек, вот если не выходить на площадь?
Выходить, может, и надо, но если тебе есть что сказать. Мне кажется, что им только есть что сказать, что дайте нам поговорить.
Нет, во-первых, они говорят «нет» тому поведению власти, которое...
Ну,
власть
с этим я согласен, и в этом я их полностью поддерживаю. Я говорю, не надо меня тут вот провоцировать, чтобы я там выступил против таких замечательных правозащитников и так далее. Я за.
Артем Магун, Павел Арсеньев.
Я хотел вот высказать свою мысль насчет стратегии 31, в общем, тоже нисколько не осуждая, и скорее даже разделяя их пафос, видя, однако, в этой стратегии некоторое логическое, такой тавтологический момент. Ведь они, в общем, только требуют свободы собраний, там, выражения, там, всего остального. Но, как бы, во всяком случае, в момент сборища не практикуют ее. Они только сталкиваются все время с ее подавлением, этой свободы. Тогда как существует много других инициатив, о которых мы можем потом поведать, которые, не упираясь вот в это логическое противоречие, да, просто практикуют саму свободу собраний.
Павел, я вам отвечу на это, что многие люди, которые практикуют вот это столкновение, имеют и другие опыты, в том числе, вероятно, и те, которые вы имеете в виду. То есть опыты совершенно индивидуальной стратегии. Валерий Сазаев, я вот хотела, Валерий, вас как раз спросить. Недавно, собственно говоря, произошло подавление гей-манифестации в Москве.
Я оцениваю, естественно, негативно сам акт подавления данной манифестации. Естественно, я за то, чтобы люди могли реализовать то законное конституционное право, которое в той самой 31 статье зафиксировано. Однако мы здесь, в Петербурге, уже на протяжении нескольких лет проводим достаточно массовые акции, когда у нас один год выходит 250 человек на улицу, другой год 100-150 человек на улице. На другие мероприятия тоже там от 50 до 100 человек приходит. Да, безусловно, это проходит все в форме флешмоба, но мы выходим и мы говорим то, что мы хотим сказать. Поэтому я действительно здесь соглашусь о том, что необходимо искать те формы, которые будут услышаны, увидены, к кому мы обращаемся. К государству, к власти, или же мы обращаемся к людям, которые нас окружают в повседневной жизни. Вот ключевой вопрос.
Валерий Сазаев, Александр Скидан.
Ну, мне кажется, да, это правильная мысль. И так немножко попытаюсь развить то, что говорил Павел, и добавил бы, что, конечно же, момент демонстративности, демонстративного выхода на площадь, он очень важен сам по себе, но сегодня гораздо важнее искать какие-то и создавать, прежде всего, какие-то альтернативные коллективные пространства, инициативы, которые действительно обращены на воссоздание некой социальной сети солидарности и понимания неких коллективных требований, прав и так далее, нежели чем вот такие демонстративные одноразовые акции, пусть и приуроченные действительно к замечательной статье под номером 31. Мне кажется, что нам-то как раз сегодня не хватает именно вот таких коллективных альтернативных пространств. пространств солидарности, где действительно идет борьба за отстаивание каких-то прав, которые касаются всех нас, и прежде всего касаются людей, которые все-таки что-то производят, а не людей, которые, скажем, перемещают какие-то финансовые потоки или информационные потоки. А люди, в общем-то, скажем так, да, выражаясь по-старинке, массы вообще никакого касательства к этому не имеют. То есть массы, которые вообще лишены доступа к тем привилегированным благам, да, которым мы, скажем, имеем доступ. Вот об этом, мне кажется, стоит задуматься.
Александр Скидан, спасибо. Я бы только добавила, что массы-то тоже являются жертвами нарушения 31 статьи. И кому, как не людям разумным, демонстрировать массам своим примером, что эта проблема есть. Артем Магун.
Конечно, это очень важно тоже, в частности, бороться и за свободу слова. Но я бы хотел поддержать Александра. Вот сейчас время, когда действительно нужно сопротивление, не в том смысле в качестве ярких демонстративных акций, а в качестве именно вязкой, постепенной борьбы, где очень все сложно, где действительно есть сильные аргументы у многих сторон, и общество расколото даже не на две, а на несколько сил, которые, в общем-то, стоят в таком застывшем противостоянии. В этой ситуации надо, как выражался великий итальянский мыслитель Антонио Грамши, вести окопную борьбу. Может быть, более того, в этом окопе можно создать уличный университет. Пока все равно, так сказать, пули летят высоко, судя слишком. Вот что надо делать. То есть нельзя в такой сложной классовой ситуации от лица, извините, буржуазии, вот здесь сидя в клубе АГИ, провозглашать, что мы сейчас изменим общество. Извините, но нам уже давали эту возможность в начале 90-х, но не нам лично, а нашим так глубоким родителям. И что из этого вышло? Поэтому тут немножко надо думать и работать, действительно, создавая некий исторический блок с другими социальными группами.
Ресурсы сопротивления, или как сказать нет. Архивная запись 2010 года, Петербург.
Аркадий Драгомощенков.
Я хотел бы, вынести несколько замечаний относительно, как бы сказать, высказывания Артема, потому что мне кажется, это направление очень верным. Начнем со следующего, потому что мы, сидя здесь, предполагаем, что есть какой-то аспидно-дьявольский Кремль и должен существовать какой-то сахарный Кремль. Есть какой-то черный-белый дом там в Вашингтоне, и есть какой-то белый-белый дом в Вашингтоне. И так далее, и тому подобное. То есть мы представляем себе, что существует очень хорошая планетарная политическая машина, и есть очень плохая планетарная политическая машина. Я думаю, что существует вечная планетарная рабочая машина, которая занимается тем, чтобы поработить каждого человека, работающего в этой сфере. И работа, в общем-то, скажем, сопротивления заключается не в разрушении этой машины извне, поскольку мы находимся внутри этой машины. Поэтому, как сказал Артем, мы должны сопротивляться нашим функциям внутри этой машины. Создание в этих временных общинах или комьюнити своих каких-то собственных структур – это очень верная форма сопротивления. Или идеалистически, романтически представлять себе, что мы рано или поздно поменяем знак плюс на минус у каких-то политических систем, во что слабо верится, да, потому что я жил и в советскую систему, я жил и в 90-е годы, в страшные времена, скажем, в какой-то мере, и живу сейчас. Ничего не меняется.
Аркадий, может быть, это русская матрица? Я имею в виду такая.
Нет, это всеобщая матрица. Да, это всеобщая матрица. И я бы даже предложил повторить известный слоган: мыслить глобально, действовать локально.
Аркадий Драгомощенко. Павел Арсеньев, пожалуйста.
Мне вот очень нравится ситуация, когда человек не пытается вымечтать себе некоторый протест образца 68-го года или какого-то иного, или, наоборот, прийти к выводу невозможности его, а вдруг нечаянно обнаруживает себя протестующим, как это было с известной вот активисткой Чириковой. Мне очень нравится, когда сначала человек себя обнаруживает протестующим, а потом уже из этой практики, изнутри этой практики, начинает переосмыслять свои как бы теоретические основания, и в результате этого становится, возможно, более серьезным таким милитантом. То, что мы говорили о выходе на улицы, оно, разумеется, не является лишним или неэффективным, просто на данном этапе это является своего рода фальстартом солидарности, поскольку не имеет политических программных таких общих оснований, ни какой-либо телесной, скажем, перформативной общности.
Павел Арсеньев, спасибо. И Валерий Сазов.
Я хотел бы вернуться к этой идее о создании вот этих партизанских отрядов, да, создании некого своего пространства, в котором мы находимся или хотели бы находиться. Я абсолютно согласен по поводу сопротивления тем функциям, которые система пытается нам навязать. Но создании этих самых партизанских отрядов, о которых здесь сказали, я вижу некоторую опасность. Опасность, о которой уже говорилось в начале, опасность геттоизации, да, когда этот наш партизанский отряд становится тем самым гетто, за рамки которого нам не дают выйти. Да, мы создали пространство, нам в нем комфортно, но я хочу обратиться к опыту своего сообщества, гей-сообщества. Нам все говорят, у вас есть свои клубы, у вас есть вот то самое пространство, и не высовывайтесь никуда. Зачем вам? Недавний пример — это фестиваль квир-культуры. Когда мы хотели сделать нашу фотовыставку и ряд мероприятий в пространстве Союза художников, поступил звонок из Комитета по культуре, который потом стал открещиваться, хотя сам Союз художников подтверждает наличие этого звонка. И нам указали и сказали, нет, ребята, вы не можете выступать на этой легитимной площадке. Мы оказались на другой площадке, о которой мало кто знает. Да, мы провели. Да, мы попытались обратиться. Да, мы собрали очень много подписей и солидарности. Но это сейчас, когда мы проработали уже много-много лет. Когда 2 года назад, например, другой фестиваль оказался в подобной ситуации, тогда не было такого количества подписей солидарности. И это ощущение того, что тебя пытаются загнать в то гетто, в котором ты уже не хочешь находиться, в котором тебе уже тесно, это та опасность вот этой практики, как мне видится.
Валерий Сазаев.
Любая репрессивная огромная система, она настолько защищена, что она включает в себе все возможные формы вот этого сопротивления. Она уже знает, что эти формы как бы вписаны в ее структуру. И поэтому, в общем-то, я когда говорил о функциях, это не значит, что я говорил о том, что мы должны себе придумывать какие-то новые занятия, выпиливать ловчиком. Мы должны, в общем-то, понимать, что вот именно это ожидание и нарушать эти ожидания. Нарушать этот автоматизм, который все-таки вырабатывается в политической машине, репрессивной машине и так далее.
Аркадий Драгомученко, Александр Погребняк.
Я вот хотел откликнуться на некоторые замечания. Прежде всего, очень, на мой взгляд, действительно продуктивно то, о чем говорит Валерий, как некая конкретная идентичность, которая сопротивляется, да, гей-сообщество. Я бы вот так немножечко иронично сказал, да, что, на мой взгляд, истинная форма сопротивления — это, например, когда у представителей или активиста гей-сообщества берут интервью о ближайших тактических, например, задачах сопротивления его как члена именно этого сообщества, а он говорит, понимаете, вот на момент, на сегодняшний день вообще не в геях проблема. Да, у нас есть свои проблемы, но сейчас гораздо большая проблема — это, например, то, что происходит там в областных больницах, где люди лежат в коридорах и за ними 3 дня не убирают и так далее. Как раз вот это, мне кажется, то, о чем говорил Аркадий. Да, речь идет не о том, чтобы какую-то одну функцию предпочесть на другую. Под функциями здесь понимаются идентичности. Да? Вот репрессивная система, она заинтересована не в том, что есть хорошие и плохие функции. Она заинтересована и в плохих функциях, она заинтересована и в сопротивлениях. Но главное, пускай те, кто сопротивляются, будут идентичны. Пускай у них будет паспорт, пускай у них будет прописка.
На узком локальном поле и не выходят.
Узком или не узком, вот даже не в этом дело, а главное в своем. Одно из ключевых понятий, которое надо постоянно вспоминать, и которое, кстати, отсылает нас от сегодняшнего несколько политико-юридического разговора о сопротивлении, где ключевым является понятие «право». Право на голос, например, понятие собственности. Все-таки, например, классический марксизм, да, это не политическая, а политико-экономическая проблематика. Да? И вот собственность — это не только те богатства и те капиталы, которые находятся у каких-то олигархов, а собственность — это еще и собственная наша инерция кем-то, занятие вот какого-то Ницше или Гетто и связывание сопротивления, ресурсов сопротивления и цели сопротивления только вот как бы с интересами данной конкретной группы. Сопротивление — это способ трансформирования. Вообще вот обидно, что вся основная линия социальной философии 20 века только об этом и писала. Есть собственность, есть вот эти ниши идентичности, и есть собственное у субъекта, которое никогда не совпадает с той или иной собственностью. Вот, на мой взгляд, многие фатальные стратегии, как сказал бы сегодня Бодрияр, сопротивления оказываются фатальными именно потому, что они забывают об вот этом очень важном различии. Есть собственность, как некая форма отношения, которая заключается в том, что система дарит нам эту идентичность и говорит, делайте все, что угодно, но оставайтесь в рамках этой идентичности. И есть собственное, как изначальный отказ от этого, на самом деле, смертоносного дара, как вот не попадание вот на эти удочки и соблазны, когда вашей субъективности вменяют ту или иную идентичность. Вас спрашивают, извините, а кто вы? Вы рок-певец? Вот говорите о проблемах, там, например, рок-культуры. Извините, а кто вы? Представитель научного сообщества. Вот давайте сейчас и обсудим с вами вполне конкретные проблемы, которые возникают в университете.
Александр Погребняк, спасибо. Артем, могу.
Я просто кратко отреагирую на то, что Александр сказал, Погребняк. Вот, я в основном согласен, но единственное, что тут есть противоположная опасность, что как в том анекдоте, что вот где ковбой Джо, он неуловимый. Почему он неуловимый? Потому что его никто не ищет, кому он нужен. И вот этих людей, которые и не ученые, и не геи, и, значит, не политики, а непонятно кто, у них есть эта опасность раствориться.
Да, это большинство людей.
Да. И поэтому что вот нужно? Нужно, чтобы эти плацдармы, эти сети сопротивления, где действительно не просто человек ускользает, а он все-таки на основе этого ускользания что-то выстраивает, какие-то новые силовые линии. И чтобы они вдруг вышли на поверхность. И вот это бывает одномоментно в результате события какого-то. Что такое событие? Когда вот одно действие протеста, другое, один плацдарм, другой, и вдруг начинается. И пошло уже эскалация, которую не остановить. Надо ловить этот момент, и тогда, конечно, выходить на улицы и так далее. Но это возможно только при условии, что ты уже построил в гражданском обществе траншеи. Потому что без этого... Вот траншеи не было в 90-е годы, и видите, что получилось. Поэтому, пользуясь еще раз философской формулой, как французский философ Ален Бадью это формулирует, необходимо конструировать некое родовое множество, которая, с его точки зрения, заключается в том, что ты объединяешь все, что не вписывается ни в какие категории. Да? То есть ты так строишь большое дело и большую группу, большой коллектив, чтобы он не подпадал ни к какой идентичности. Оказывается, вот математически даже говоря, это можно себе представить, что этот коллектив, он виден, он вдруг возникает, как яркое солнце, и тем не менее, что это такое? Это что, рабочие? Это что, буржуазия бунтует? Это что, значит, неолибералы навязывают свою тенденцию? Вроде бы как и то, а не то, и ничто из этого. Вот когда мы придем к такому образованию и интеллектуально, и художественно, и практико-политически, тогда мы переломим тенденцию, и я думаю, что такой светлый момент настанет, но нужно тоже не дать фальстарт.
Ресурсы сопротивления, или как сказать «нет». Архивная запись 2010 года, Петербург.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.